Оставшись одна, Анфиса, наплакавшись в волю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно. Но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50-м всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае, на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю. А затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа, тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидона у Груни, конечно, нет. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша! Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо. А рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова: «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович». Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшие усилия, Степа выговорил:
«Что вам угодно?»
И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дисконтом, «вам» — басом, а «угодно» у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал:
«11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я».
Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул «Извините», надел их и хрипло спросил:
«Скажите, пожалуйста, вашу фамилию».
Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.
«Как? Вы и фамилию мою забыли?»
Тот неизвестный улыбнулся.
«Простите»,
— прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.
«Дорогой Степан Богданович», —
заговорил посетитель, проницательно улыбаясь,